Добрый день, ребята. Это Будам. Сегодня у нас второе заседание с моей, как у нас говорят, partner in crime, то есть, как это сказать, сообщником по преступлению. Но это не преступление, а как раз-таки наоборот, мы пытаемся разобраться и сравнивать наши страны, в частности, Россию и Америку. Итак, на связи Надя. Надя, привет.
Да, всем привет. Здравствуйте.
Ну вот, у нас был первый подкаст, вроде бы приняли его неплохо. Отзывы были хорошие. И теперь попробуем еще раз. Тема, кстати, подсказана, по-моему, кем-то из наших подслушателей, правда?
Да, да. Один из наших слушателей вот предложил такую интересную тему, как «Москва не Россия, Нью-Йорк не Америка».
Ну и как? Ты тоже так считаешь?
Да, конечно. Я также считаю, тем более, что мы с семьей всего полгода назад переехали в Москву. А до этого, ну, то есть у меня вот вообще такой опыт жизни и в небольшом провинциальном городке. Я знаю, как живут в деревне. У меня мама сейчас как раз живет, бабушка в деревне. И опыт жизни, такой, проживания в Москве.
Ну, чем же дышит современная русская деревня?
Современная русская деревня, ну, в принципе, жизни в деревне, мне кажется, остались, может быть, даже те же, что и много-много лет назад, а за исключением, может быть, появления таких понятий, как интернет, что тоже там есть, деревня не отстает, там есть интернет, в школах есть интернет, мы также по скайпу общаемся, но принципы жизни остались те же, то есть маленькое население, да, то есть деревня там где-то 2000 человек всего живет, а люди друг друга, все про друг друга знают, всех знают, для них что-то новое, это обязательно интересно, интерес друг другу проявляют, любопытство, отличительная особенность деревни. Так что, мне кажется...
А как в плане еды? Когда-то были проблемы, то есть было главное, мне кажется, самое большое отличие между городом и деревней было в том, что в городе были магазины, и там что-то можно было купить, а в деревне надо было либо иметь свой огород, либо там какое-то животное содержать.
Да, конечно, до сих пор эти принципы сохранились, люди держат свои огороды, ухаживают за ними, а также у них есть и скот, коровы, гуси, утки, все это имеется, то есть свое хозяйство, конечно.
А почему? Ну, собственно, конечно, надо говорить о разных аспектах жизни и сравнивать по-разному города и деревни и у вас, и у нас, но почему это не изменилось? Вот, скажем, в Москве или там в другом крупном городе есть продукты, правда? Сейчас ведь уже не то, что было, ну, скажем, 20-25 лет назад, когда, о котором я говорю, что я помню, когда, скажем, нехватка была продуктов, и поэтому просто не хватало на всех. А сейчас ситуация ведь другая, продукты есть, может быть, денег нет у всех, и поэтому не завозят в деревни, потому что было бы дорого людям покупать такие вещи, или почему?
Ну, на самом деле, в деревнях сейчас есть магазины. Вот даже в этой деревне, где у меня мама живет, там, по-моему, если не ошибаюсь, магазинов 5. Продуктов много, то есть разнообразие. Есть такая даже своеобразная конкуренция. Ну, опять же, что там такого интересного?
Я тебе могу сказать по сравнению с нашей страной. У нас, конечно же, если в городке 2000 человек, то люди не будут держать живность и кормить себя с огорода. То есть, наверное, главное отличие все-таки между маленькими городками. Ну, в принципе, 2000 человек уже, здесь это бы назывался уже городок, или там таун. Сири – это если большой город, а таун – это если уже маленький. Но, в принципе, снабжение и магазины практически одинаковые. Что в больших городах, что в маленьких. То есть, у нас есть сети супермаркетов, и они, они существуют по всей стране. Может быть, не во всех маленьких городках будут какие-то главные супермаркеты, но развозка товаров по продовольственным магазинам налажена хорошо, и, может быть, это связано еще, в общем-то, с дорогами. Поэтому в этом аспекте жизнь такая же. В плане продуктов. Я не думаю, что есть какая-то разница между жителями городов и сел у нас.
Угу. Да, конечно. Ну, мне кажется, вот русская деревня, почему еще там до сих пор ухаживают за своим огородом, да, держат скотину, может быть, отчасти это привычка. Это, мало того, что это огромное подспорье такое, конечно, и в денежном плане тоже. Но плюс еще это привычка. Может быть, это как раз память о тех далеких годах, да, когда не хватало чего-то, может быть.
То есть какое-то недоверие, что а вдруг завтра не будет хлеба.
Может быть, а вдруг, да, а вдруг война или там голод, ну, что-то вот в этом духе.
Это, кстати, тоже одно из отличий, мне кажется, даже не важно, это маленький город или не маленький город, между тем, что было в России, но опять же, в той России, которую я помню, и тем, что я вижу здесь. Здесь люди не имеют запасов. Понимаешь, даже, ну, скажем, в домах люди не держат банки тушенки, люди не покупают, скажем, муки много. Люди покупают ровно столько, сколько надо, исходя из того, что это всегда будет и так. И иногда я вижу такой негативный эффект вот такого поведения, когда, к примеру, здесь какой-нибудь снежный шторм, там намечается много снега на два дня или что-нибудь такое, и ожидается, что будет засыпано все снегом, и пока расчистят, возможно, типа не будет продуктов. И тогда видно, как американцы бегут сразу по этим крупным магазинам, и вот тогда они что-то покупают, и полки становятся, ну, конечно, не пустыми, но видно, что каких-то основных вещей становится либо меньше, либо они исчезают. Почему? Потому что супермаркет тоже не имеет своего склада. То есть все строится на том, что всегда все подвезут, что все это налажено. Понимаешь?
Люди уверены, да?
Люди уверены, да, в том, что оно будет, и никто не держит запасы никакие. Это то, что я заметил здесь. А у вас как?
Ну, у нас, конечно, ну, мне вообще кажется, большинство русских людей именно отличается вот этим, особенно пожилое поколение, вот старые люди, да, там, люди возраста моей бабушки, может быть, чуть младше, они отличаются вот именно вот этими запасами, консервации, до сих пор ведь многие консервируют, там что-то готовят, эти помидоры, огурцы. То есть, вот, например, у меня бабушка, там ее какие-то знакомые, подружки, они все этим занимаются. И вот это абсолютно может быть, там, ну, как, можно сейчас все приобрести в магазине, да, но вот, а вдруг надо будет, вы там будете покупать, нет, тут, во-первых, свое, во-вторых, а вдруг этого не будет ничего. То есть, вот, до сих пор это сохраняется, как я уже сказала. А как ты вообще считаешь, Яков, это правильно или нет? Вот нужно делать запасы или нет?
Как? Ну, а как я могу тебе сказать? Я же не живу там. Я бы это решал там на месте и сам. Так как это я решаю здесь на месте и сам. То есть мне нужно было сформировать какое-то чувство. Опять же, доверие или нет доверия. Если я не доверяю, то конечно, делал бы запасы. А здесь я доверяю. Ну, опять же, доверяю, хотя понимаю, что это может измениться. Ну, изменится. Ну, значит, ну, два дня продержусь, ну, три дня продержусь, ну, пойду в ресторан. Это тоже здесь море всего. Ну, прямо уж так, чтобы совсем долго ничего не было, мне, ну, это очень маловероятно. Здесь. Оно по-другому. Здесь все-таки, мне кажется, не так. Ну, если, что, опять же, если мы уже продолжаем говорить о продуктах, то какие-то вещи, может быть, будут недоступны сразу, скажем, в деревне. Но, ну, допустим, какие-нибудь там органические продукты, какие-то кулинарные изыски, какие-то, может быть, как здесь говорят, эпикуриан, ну, которые, люди, которые очень любят, или еще называют здесь foodies, люди, которые очень любят там вкусную еду какую-то. Этого может не быть в деревне, но это есть все в интернете. И очень хорошо работает почта, из-за этого заказ чего угодно по почте, это дело времени. Вот я могу сказать, например, что-то я давно этого, в общем, не пробовал, но у меня, скажем, был знакомый когда-то, который раз в году он делал такую, как называется party по-русски? Вечеринка или как? Прием? Пьянка?
Может быть, и пьянка.
Ну, как называется? Если, допустим, ну, например, вы живете там где-нибудь в доме, мы к вам приходим все днем, в субботу, садимся за стол, там пьем пиво, что-то едим. Вот как это называется? Правильно. Ну, без использования иностранных слов.
Вечеринка, если
днем. Ну, это не вечеринка, это же не вечер.
Гости, пришли гости.
Ну, хорошо. Давай. Значит, у нас это все называется словом party. У вас это называется пари, я слышал, говорят. Буква «Т» исчезла, да? А у нас, кстати, в английском, особенно в американском, «Т» меняется на «Д», она становится звонкой, ну, не мне тебе рассказывать. И поэтому она звучит как «party». Даже не «party», как сказали бы в Англии, а «party». Ну, не суть. Короче, он каждый год приглашал гостей раз в году и на раков. Маленькие вот эти раки, которые, ну, вы знаете, какие раки бывают. Вот, и он их варил. Мы все приходили с пивом, и вот так мы там, допустим, выходные были. Но раков-то нет вообще в продаже, как правило, нигде. Ну, то есть, может быть, где-то найти в магазине, но это маловероятно. Он их заказывал. Я не говорю о том, что называется lobsters. Lobsters – это омары, это большие, это есть. А раков таких вот, которые не морские, их нет. Но, скажем, в Луизиане, допустим, они и есть. И вот он к этому парню, он заказывал их специально живыми. То есть, он назначал на субботу, в четверг он заказывал, в пятницу приходила посылка с ними, ящик там, проложенный со льдом, они были живые. Понимаешь? И он заказывал там несколько сотен этих раков. Они приходили живыми из Луизианы, и мы сидели, ели этих раков, варили. То есть, надежность доставки и почта, и не только почта, а то, что называется, ну, вот эти вот, скажем, UPS, FedEx, или как еще там есть, еще какие-то, не знаю. Это называется по-английски logistics companies. Это они доставляют все очень четко. И поэтому нет этой проблемы недостатка какого-то конкретно товара в маленьких городах по сравнению с большими. Я все равно, мы же крутимся вокруг этой темы, жизнь в Москве сравнивая с жизнью в маленьком городке. То есть по продуктам не вижу разницы, то есть можно жить в любом маленьком городке, в любой дыре и иметь все, что ты хочешь. Конечно, ты не будешь ходить в рестораны, которые есть, скажем, в Нью-Йорке. Такого количества ресторанов, которые есть здесь, ну, я не знаю, где еще есть. Есть ли такой город в мире? И такого нет нигде, даже в Москве такого нет. Ну, это я сужу потому, по отзывам приезжих из Москвы. Людей, которые материально, в общем-то, обеспечены, которые бывают в ресторанах и там, и здесь. То есть, в этом плане разница, конечно, большая между деревней и Нью-Йорком. А у вас как? Скажем, в ресторанном деле.
А в ресторанном деле, ну, конечно, здесь разница колоссальная. В деревне русской нет такого понятия. В принципе, поэтому приходится ездить куда-то, там, в город, как они говорят, на транспорте в основном, потому что не у всех есть машины, автомобили.
Слушай, ну а давай, скажем, парень встречается с девушкой в маленьком городке, 2000 человек, как ты говоришь, ну, 5000 человек. Куда он ее может повезти вечером там? Кроме сеновала, естественно.
Ну, к сожалению, вот в таком, если 2000 человек, ну, особо никуда не сводишь.
Ну, а если 20 тысяч человек?
20 тысяч человек, ну, так же можно сходить куда-то на дискотеку.
Такую. Ну, это танцы были всегда. А да, какой велик, насколько ли велик, как сказать, я уже... большой ли выбор, или какой выбор, скажем так, есть ресторанов или кафешек, куда парень может повезти девушку, и не только повезти, а и заплатить за нее, чтобы это было реально молодому человеку, скажем, студенту.
Даже так. Ну, выбор на самом деле, в деревне, по-моему, выбора совсем нет. Там, может быть, одно какое-то место такое, не знаю, забегаловка есть.
Стекляшка.
Да, да, именно, скорее всего. Но для парня, для молодых парней и девушки это совершенно не место, поэтому некуда идти, и вот так и ходят по дороге, гуляют туда-сюда, ничего не делают.
Под ручку.
Да, под ручку, может, ну и потом уже, соответственно, не знаю, может, кому-то в гости ходят и так далее. А, значит, если городок побольше, но вот я сама родилась в городе с населением 40 тысяч человек. А, значит, и выросла там, и школу закончила. А что там такого интересного? Конечно, определенный выбор есть. Какие-то кафе уже, бары, может быть, даже.
Но ты скажи про себя. За тобой муж вообще ухаживал, пока он еще был женихом?
Конечно.
Ну и
конечно.
Куда он тебя водил?
Ой, куда он...
Это было в этом городке, где 40 тысяч человек?
Нет. Это мы уже переехали в город-миллионник. полтора миллиона, да, поэтому вот я со своим мужем познакомилась в городе-миллионнике. Поэтому у нас выбор определенный был, да, мы ходили и в кафе, и в рестораны, и причем муж мой, уже будучи студентом, работал. Поэтому, в отличие от многих других студентов, мой муж мог позволить себе меня куда-нибудь сводить.
То есть ты женщина дорогая, в общем, была всегда, я понял. Слушай, а вот ты затронул, что твой муж работал, когда учился. А принято ли это у студента в России работать, пока учишься, чтобы были деньги?
А в основном принято, да. Ну, или, по крайней мере, может быть, я общалась с такими студентами, которые работают. Работают, как правило, официантами, где-то в ночных клубах работают, охранниками. Ну, то есть вот на таких работах. Очень многие уезжают на лето по work and travel в Америку, в США зарабатывать деньги. У кого-то удачно, у кого-то не очень получается.
Ну, то есть, в принципе, это приветствуется, да, когда студент подрабатывает?
Да, конечно. Приветствуется, люди работают, потом развлекаются, парни приглашают девушек и так далее.
Да, ну отлично. С этой частью мы разобрались. Но давай поговорим о другой части. Конечно, продукты продуктами, но главное все же люди, а не продукты. Люди и возможности, как или по-английски это opportunities. Так давайте поговорим, о людях. Сначала я тебе скажу вот что. Когда-то я был, это был конец 90-го года, я поехал по обмену в Израиль, в кибуц, мы там жили, работали на любых работах, там все бесплатно, то есть ты на полном содержании, но ты только работаешь. А вечером там были всяческие дискотеки, и я с удивлением узнал, что оказывается это такое место популярное в мире, эти кибуцы израильские, молодежь со всего мира едет потусоваться туда, днем работают, вечером есть где жить, вот, ну и там. Скажем, есть где жить, есть где поесть, там, может быть, выпить, там, танцевать. Ну, в общем, хорошо проводят время. Вот. И там, будучи в этой поездке, я познакомился с одной барышней из Америки. Она американка, молодая девочка была. И она мне... Ну, мы разговаривали, естественно, там, в Америке. Тогда еще я здесь в Америке не был. И она мне говорила, ты, говорит, мне пообещаешь, что если ты попадешь в Америку, а, скорее всего, если ты попадешь в Америку, ты попадешь, скорее всего, в Нью-Йорк сначала, пообещай, что не будешь складывать мнение или судить об Америке по Нью-Йорку. Меня это, в общем-то, очень удивило. Я говорю, как это? Я там родом, что Нью-Йорк это такой главный представитель Америки в мире. Она говорит, нет, это совсем другой город. Нью-Йорк это вообще не Америка. Потом я уже сюда приехал, я уже, в общем-то, понял, что она имела в виду, и я с ней согласен сегодня. И поэтому... Люди, которые сюда приехали и нигде, кроме Нью-Йорка, не были, в общем, можно сказать, что Америки они особо не знают. У них есть какое-то однобокое представление об Америке. Люди несколько другие живут в Нью-Йорке, чем в Америке. Я думаю, что нечто похожее, может быть, не наблюдается и в Москве по сравнению с Россией. Как ты считаешь?
А именно про людей, да?
Да, про людей именно.
Да, когда мы сюда приехали... Мы, может быть, такой, как всегда бывает, приезжаешь в новое место, особенно если место интересное, популярное, такая эйфория некая присутствует. Но вот сейчас, пожив уже какое-то время, совершенно очевидно, что в Москве люди, я не могу сказать, что они злые, но, может быть, они какие-то вот люди, они по себе, только о себе думают. У нас вот где-то в регионах еще сохранилось вот это вот чувство, да, там, такого теплоты, другим интерес проявлять, все такое, там, может быть, это гостеприимство. А вот москвичи немножко такие, ну, такое плохое слово, озлобленное, серьезное, я бы сказала. Очень серьезное вот в этом плане. И вот буквально мы на днях с мужем разговаривали, а почему они серьезные такие, почему? И один из вариантов, наверное, ну, во-первых, мало того, что в Москве, да, Москва – это очень активный город, массой возможностей. Здесь каждый найдет все, что он хочет, каждый найдет занятие по душе. Вот что интересно человеку, обязательно он найдет в Москве. И почему же такие вот они люди серьезные? Потому что гонка, существует определенная гонка. Каждый день, вот я каждый день езжу на работу, каждый день смотрю, все бегут, толпа бежит туда, и как будто вот где-то я даже читала, что толпа подносит тебя и несет, и ты не можешь ей сопротивляться. Вечером обратно толпа опять бежит, подносит тебя, и ты не можешь этой толпе сопротивляться. Утром на работу, вечером с работы. Время на себя совершенно не остается. Люди озабочены тем, чтобы зарабатывать деньги здесь, в Москве. вот этот безумный ритм жизни. Он, конечно, существует.
И это похоже, конечно, здесь и в Нью-Йорке та же история точно. И, ну, с одной стороны, мне понятно. Вот ты говоришь, люди, может быть, злые или не злые. Они, мне, ну, мне кажется, что они более, может быть, агрессивные.
Да-да, да.
Агрессивные – это первое. А второе, они более, по-английски это competitive, конкурентные какие-то, или конкурирующие, или желающие конкурировать. И мне кажется, существует такое понятие, как peer pressure, то есть давление на тебя, твоих же сверстников, соратников, коллег и так далее. Вот это все чувствуется, висит в воздухе. Может быть, хотя такого нет, а в маленьком городке этого нет. То есть не к чему особо стремиться, если это маленький городок. И, в принципе, люди, может быть, друг от друга особо не так отличаются, как... То есть все примерно одинаковы в маленьком, а в большом больше возможностей. Может быть, поэтому люди стараются как-то переходить на следующий уровень, ну, с их точки зрения. Может быть, материального состояния, может быть, нематериального, но они расталкивают локтями, мне кажется, из-за этого более активно, не так?
Да, наверное, да, ты прав. Соглашусь, обязательно согласен.
Что касается больших городов, в этом, конечно, не похоже. И Нью-Йорк, и Москва. Вот это, как ты говоришь, тебя несут. Утром, вот я иду на работу, вот я приезжаю из Нью-Джерси в Манхэттен, и в самый центр фактически, вот Таймс-сквер я прохожу каждый день, когда я там нахожусь. Я иду, и, во-первых, это такое место, где очень много туристов, и их сразу видно. Туристы, которые приехали из нашей провинции, из глубинки, видно, как они стоят, как эти котята вот там посреди Нью-Йорка там разглядывают, что-то глазеют куда-то. Они мешают нам, они реально мешают мне двигаться. Не только мне, но и с таким, как я. Я вижу, кто из них наши, а кто не наши, понимаешь? Наши идут прямо, ни на кого не смотрят, на машины не смотрят у нас. Кстати, вот это еще одно отличие, надо поговорить. Мы идем на работу, понимаешь? Мы идем прямо к цели. А цель – это вот та дверь, где я работаю. А те толкаются, не знают, медленно они. Они идут медленно, это убивает, конечно. А у нас надо идти быстро в Нью-Йорке, понимаешь? Вот это в этом, наверное, похоже. Похоже, мы с Москвой. А что касается машин, вот я тебе хочу сказать. Отличие, наверное, все же большое между Нью-Йорком и Москвой. В Нью-Йорке пешеходы – это главное. В Нью-Йорке пешеходы – это, скажем, объекты первого сорта на дорогах, а автомобили – это второго. Это что значит? Это значит, что тут не надо прыгать как заяц, чтобы тебя машина не сбила, пока ты переходишь через улицу. Тут все идут нагло, переходят через дорогу, иногда по правилам, иногда без правил. Штрафуют крайне редко пешеходов в Манхэттене за неправильный переход. И вот они идут, они здесь хозяева. Это уже проблема автомобилей, сделать так, чтобы тебя не переехать, а не их. И это тоже видно, понимаешь, когда идем мы, если я иду, допустим, перехожу через зеленый свет, я вообще не смотрю никогда на машину. Я просто иду. Более того, свет уже меняется, у нас начинает мигать светофор, я все равно иду, зная, что это их проблемы, автомобили, а не мои, сделать так, чтобы меня не переехали. Как это у вас в Москве?
А у нас это с точностью да наоборот, мне кажется.
То есть это твоя проблема, чтобы тебя не переехали?
Да, это твоя проблема на самом деле, потому что правила нарушают очень часто, абсолютно не обращают внимания на пешеходов, причем, как бывает, идешь через дорогу, вот мы каждое утро водим ребенка в садик. Так получилось, что у нас садик недалеко от дома, и приходится переходить дорогу, и пешеходный переход, он нерегулируемый. И мы идем, поэтому только вступаем на пешеходный переход, несутся машины, и практически никто не останавливается утром. Видимо, спешат, или я не знаю, почему культура у нас на дорогах такая. Причем это и как в Москве, так и в маленьких городах тоже такое случается. Нас, к сожалению, не уважают пешеходы.
А у вас нет такого понятия, как 4 стопа на перекрестке? 4 стоп-сайн?
Нет.
У нас здесь это сплошь и рядом. То есть, если нет светофора на перекрестке, на некоторых не имеет смысла ставить, как сказать, светофор, потому что он просто замедлял бы движение, если там движение не очень большое. В таких ситуациях ставится 4 стопа. 4 знака стоп, у каждого ставится знак стоп. И как же надо себя вести, это все зависит от водителей. То есть водители, когда подъезжают, если они вдруг подъедут примерно в одно и то же время, всегда кто-то был раньше, водители сами смотрят, кто подъехал раньше, и он сделает такой короткий стоп и едет дальше. А остальные водители, значит, пропускают, и это очень легко и хорошо работает. То есть люди пропускают друг друга, и так разрегулируется эта ситуация. А если бы вдруг, это если никого нет на дороге, а если бы вдруг появилась там женщина с ребенком или мужчина с ребенком, так это вне сомнения, то есть ее бы пропустили. 200%, понимаешь?
Ну вот, к сожалению, у нас нет такой культуры на дорогах, очень жаль. И мне кажется, что многие законы, что ли, которые существуют в Америке, их нельзя именно применять к русской действительности.
Их можно, но просто у вас законов нет. Ну, это совершенно другая тема, может быть, мы когда-нибудь о ней поговорим.
На нее можно говорить, по-моему, бесконечно на эту тему.
Эта тема связана с коррупцией в обществе, которая имеет вот все эти побочные результаты, ты даже, может быть, не думаешь об этом. А я это вижу. Ты, может быть, не думаешь о том, что из-за коррупции ты не можешь перейти улицу с ребенком. Ты боишься. А ты боишься, потому что не доверяешь вот этим вашим ГИБДДшникам, или как они теперь называются. Потому что ты знаешь, что они берут взятки, ты знаешь, что водители безнаказаны и так далее. Это один из примеров. Но коррупция просто уничтожает общество, мне кажется. Во всех маленьких проявлениях. И вот это одно из них, которое, кстати, самое, мне кажется, безобидное. Поэтому ты говоришь, это культура. Это не культура. Это вот так. Это сделано так, что власти не борются с коррупцией, в данном случае на дорогах, по тех, с ГИБДД. И из-за этого водители чувствуют себя безнаказанными, а пешеходы беззащитными. То есть это не культура, это не отсутствие закона. Что я не считаю, что русские люди менее культурные, чем американские люди. Все культурные одинаково, но просто есть законы или его нет. Вот и все.
Да, у нас существуют законы и поправки к ним, да. Вот в Америке, насколько известно, только законы, да, и у вас, по-моему, нет поправок.
Только у вас вот есть законы, конституция и поправка.
Что можно делать, что нельзя делать. А у нас там бесконечные поправки. Там,
я понимаю, ты говоришь сейчас о протоколе, о форме. Это как раз, мне кажется, не очень важно. Ну, называется закон и поправка и так далее. Это не важно. Важно то, он исполняется с поправками или без, или не исполняется.
Ну да.
Ладно, это, давай еще поговорим о каких-то других темах, связанных с большими и маленькими городками.
Да-да-да. Еще вот мне хотелось бы сказать, конечно, в Москве это отличительная особенность Москвы – это пробки. Бесконечные пробки. Вот буквально сегодня мы поехали в гости к другу, мы застряли в такой огромной пробке, мы добирались до квартиры друга 3 часа. Это был какой-то кошмар. Да более того, мы один раз поехали, как у нас называется, на шашлыки. Поехали буквально у нас озеро недалеко. Сейчас скажу, где-то без пробок 15 минут добираться. Мы добирались до этого озера 2,5 часа.
Ну, ты меня как раз не удивишь. Это и у нас есть. Не далее, как вчера. Расскажу тебе. Мы живем не в Нью-Джерси, а я работаю в Манхэттене. Я вот вчера был как раз в Манхэттене, и мы взяли билеты пойти на концерт Елены Ваенги, который был в Манхэттене. Вот, соответственно, жена моя села в автобус междугородний здесь у нас в Нью-Джерси, и мы договорились, я там в ресторане должен был с ней встретиться до концерта. Концерт на 8. Она выехала 4:30. Так? На 6 я сделал заказ в ресторане. Значит, она появилась в ресторане в 7. То есть она на час больше ехала, чем планировалось, потому что автобус застрял в пробке. У нас в Манхэттен входят мосты и туннели. Туннели идут под Гудзоном. И вот там была такая пробка. То есть пробками особо ты не удивишь. Конечно, у меня пробки есть и у нас тоже. В Манхэттен вообще... Желательно в будний день вообще не ехать на машине. Если можно ехать на общественном транспорте, это намного лучше. А у вас то же самое в Москве, да?
Да, да, бесконечные пробки. Ну, если говорить вот о Москве по сравнению с маленькими городами, в маленьких городах провинциальных, конечно, такого нет. И мы вот когда приехали сюда, даже с города Миллионника, тоже был не маленький город, но мы очень долго привыкали к расстояниям. Вот эти расстояния и время, потраченное на дорогу, конечно, очень жалко этого времени.
Да, если ты едешь, если ты сидишь за рулем, то, конечно, это время вычеркнутое из жизни. Ну, или почти. Надо либо найти себе какие-нибудь, может быть, аудио источники информации, может быть, слушать что-то, может быть, изучать французский язык или что-нибудь.
Можно получить неплохое образование, неплохие знания, находясь в этих пробках.
Да. Но лучше всего, конечно, слушать подкасты Будама, ты это понимаешь.
Конечно, конечно. Без сомнений.
Что я делаю? Вот у нас сейчас, вот из-за того, что мне далеко ехать до работы, но я еду в автобусе, я не еду в машине. А автобус — это мягкий автобус, где у меня компьютер. То есть я просто объяснил себе же, что это у меня, ну, в это время мой офис находится в автобусе. Я точно так же работаю, вот я там читаю тренинги какие-то там, допустим, для России же. Вот автобус — это то место, где я готовлю слайды, там презентации для следующего урока. Там первую книжку я написал, сидя в автобусе. То есть это место, если сделать так, чтобы это время, по-английски commuting to work, если это время проезда на работу, с работы, можно делать что-то полезное, то лучше, конечно, делать так. Если есть возможность быть в общественном транспорте, лучше быть там, а не
лучше, да, ехать. Лучше быть в общественном транспорте, это 100%. Мы даже, вот у нас машина, она стоит под окошком, она целую неделю там стоит. Ее видно из окошка, а мы на работу добираемся на метро. Что муж у меня, что я, мы наушники в уши и поехали. Слушаем и твои подкасты, и другую разную информацию, и английский язык также можно изучать, кстати, находясь в метро. Слушай, любые тексты, вот, опять, если вернуться к теме английского.
Скажи мне, кстати, может быть, ты мне что-нибудь посоветуешь хорошее? Может быть, ты там грузишь откуда-то какие-то интересные передачи или еще что-нибудь, что я бы тоже мог загружать и слушать по дороге?
А передачи на какую тему?
Может быть, на любую. Может быть, радио о жизни.
Ну, мы слушаем вот подкаст «Дело жизни». Есть такой подкаст «Дело жизни». Там рассказывается о...
На русском или на английском?
На русском языке. Люди рассказывают о своих любимых, о профессиях, о своих профессиях, о своей работе, да. То есть профессия их, это не просто работа, да, на которую там с 8 до 5 они работают, а это дело жизни. Почему, что это за профессия, почему она им нравится.
А где, есть, где они выкладываются?
Дело жизни, так.
Ну ладно, я найду. Дело жизни подкаст.
Дело жизни, да, подкасты «Дело жизни» очень интересны. То есть там и повар, вот буквально, у них, по-моему, последний, если я не ошибаюсь, с поваром. А потом, кто там, ивент-менеджер, ну, различные люди, различные специальности, профессии рассказывают такие интересные факты, очень интересно.
Ну, хорошо, спасибо за наводку. Я периодически гружу радиопередачи «Радио Свобода», BBC, иногда беру какие-то вещи с «Эхо Москвы», вот. Особенно если я еду далеко, несколько часов мне надо вести машину, то я, как правило, нагружаю себе там каких-то радиопередач, и у меня там, я могу подключить iPhone так, чтобы слышать через динамики машины, и вот так еду и слушаю. Это мне кажется интересно. Есть, конечно, всяческие лекции у нас есть, там, которые можно грузить и там слушать на любые темы, аудио. То есть надо сделать так, чтобы работа, чтобы движение на работу с работы не было выброшенным, и тогда, мне кажется, и у тебя будет чувство какое-то, как это, peace of mind, как сказать peace of mind по-русски, не знаю.
Да, вот это вот чувство как удовлетворенности, что ли.
Комфорта какого-то, да. Ты не будешь нервничать, и не будет тебя выматывать эти вот движения на работу с работы.
Да, конечно. И вот даже, я опять же вернусь к английскому языку, но представляешь, люди, допустим, час на работу, вот как я, час на работу и час с работы возвращаюсь. Два часа моего времени. Два часа моего личного времени, и я трачу это время там на английский язык, на какие-то подкасты. И мне не хочется потом жаловаться, что я не успеваю что-то послушать, у меня нет времени, или я там устала безумно, что там валюсь с ног. Я хочу потратить это время с удовольствием для себя, получить какие-то знания. И вот я сейчас готовлюсь к экзамену IELTS, да, самостоятельно. Я вот прекрасно слушаю тексты, да, какие могут быть на IELTS, такие пробные тексты. А большинство подкастов я твоих прослушала, также в метро.
Кстати, ты знаешь, у тебя может оказаться интересный такой эффект. Ты можешь оказаться в ситуации, когда вдруг тебе не нужно ехать на работу час. И с работы час. И ты заметишь по себе, как вдруг у тебя исчезло время, может быть, на чтение или на прослушивание чего-то. И будет тебе жалко уже этого времени, которое у тебя было. По крайней мере, оно было твое. Вот этот час, как ты говоришь, движение на работу, он твой. Ты можешь делать то, что ты хочешь. А забери его у тебя, дай тебе работать через дорогу, все. Ты же знаешь, эти семейные, эти домашние, все. Украдут твое время мгновенно.
Домашняя рутина, домашняя работа, я тебе говорю, ее никогда не переделаешь, она всегда будет. И она такая неблагодарная работа, что это точно. Но час в день я всегда смогу найти, час вечером. мы вечером, когда ребенка усыпляем с мужем, мы обязательно выделяем час для себя. То есть каждый может заниматься своим делом. Кто-то читает, кто-то там что-то. У меня муж сейчас к экзамену готовится, вот это его час, он готовится к экзамену. То есть вот один час. От сих до сих мы сидим. После часа все, время закончилось, перестали. Да. Каждый день это система.
То есть вы себя заставляете даже разговаривать друг с другом?
Ну, нет, мы разговариваем, в смысле, как это?
Ну, в смысле, вы себе выделяете время для общения, как ты говоришь, гарантированное время для общения или нет?
Нет, мы выделяем время для себя, то есть каждый занимается.
А, то есть вы не разговариваете друг с другом?
Мы нет, мы это время посвящаем себе. Вот как ты сказала, если не будет, допустим, этого дополнительного часа, да, ну, вот выходные, скажем, мы же не едем на работу, да. Но час у нас там стабильно есть. А мы вечером садимся, и каждый занимается тем, что ему нужно. Вот, например, он занимается своему экзамену готовиться, я готовлюсь к IELTS своему экзамену.
Ну, все-таки, есть... давай я тебе хочу все-таки вернуть на эту тему общения с супругом. Вот, насколько много у вас этого общения, учитывая то, что вы работаете оба, у вас время уходит на поездку на работу, плюс еще, видишь, какие-то там у вас экзамены есть. Вы вообще, у вас есть время на общение друг с другом или нет?
Конечно.
То есть все-таки есть, находите.
Мы находим это время, да, обязательно. Но мы это делаем, может быть, даже в ущерб своему сну, скажем так, потому что мы встаем рано, ложимся мы поздно. Но время для общения у нас всегда есть.
Ну, отлично, молодцы.
Мы спим по, сейчас скажу, по 5-6 часов в день, наверное. Вот так. Но это уже может быть привычка, и это также благодаря нашему ребенку.
Это не плюс, на самом деле. То, что вы мало спите, это не плюс, особенно в вашем возрасте.
Согласна.
Вы должны спать больше.
Обязательно нужно спать. Мы отсыпаемся в выходные.
Слушай, ну давай все-таки вернемся к нашей главной теме. Да, еще да. Какие важные моменты хотел бы я с тобой обсудить? Это мобильность населения. В Штатах люди едут за работой без проблем. Я вижу, кое-как это начинает появляться и у вас. Поэтому, вероятно, и ты в Москве находишься. Но насколько это реально человеку взять и переехать из своего города, где он живет всю жизнь, или жил, в Москву, например, или в другой крупный город, только потому, что там есть работа?
Ну, здесь все зависит от самого человека, от его желания. И вообще стоит, мне кажется, каждому нужно задать вопрос, а хочет ли он жить в таком городе, как Москва? Вот, например, для нас это не проблема. Даже то, что у нас маленький ребенок, мы переехали, мы не побоялись. А вот, скажем, для людей есть такие люди, которые и работу не надо, но и жить они в этой Москве, это тоже они не хотят. Им спокойнее где-то вот в маленьком городке. Вот у меня мама такая. Ей вот спокойно в маленьком городке, без шума, без гамма, чтобы ровно так все спокойно было, там, стабильно где-то. Вот. Поэтому это все зависит от каждого человека, от желаний человека прежде всего. Если хочется, то...
Но ты хочешь сказать, что у вас нет таких понятий или традиций в обществе, что это нормально и обычно переехать за работой?
Ну, в принципе, да, в большинстве случаев, да, потому что у нас люди едут не только в Москву, очень многие едут на север зарабатывать деньги, там другие какие-то города, скажем, из тех же деревень едут большие областные города зарабатывать деньги. Многие, живя в деревне, скажем, там, где вот у меня мама живет, они живут в деревне, едут в город каждый день, потом вечером из города в деревню, и вот так они каждый день ездят.
Здесь я хочу сказать, что это традиция, это привычка, это естественно. То есть, если, скажем, человек живет в каком-то географическом месте, особенно молодые люди, и если есть работа по специальности для него интересна, или, в общем-то, есть работа, а здесь нет, то есть сняться и переехать в тот город, другой, и, в общем-то, это не считается очень большим событием. Это называется relocation, и часто компании даже помогают тебе с этим, с переездом, с вопросом переезда. Кроме того, наличие инфраструктуры привычной снижает этот стресс. То есть фактически, я же говорю, что те же самые будут супермаркеты, кабельное телевидение есть везде, ты будешь смотреть те же самые каналы. Сегодня это вообще интернет, то есть многие телевизоры-то не смотрят, там, если вы там сидите в своем Фейсбуке или там не знаю в чем, все эти вот ваши друзья-приятели виртуальные, они с вами находятся везде, где бы вы ни были, в какой бы точке бы вы ни были. Поэтому, мне кажется, намного проще здесь людям двигаться из одного города в другой. А что касается движения из маленького в большой или наоборот, это тоже здесь как-то бывает по времени, по традициям, по, может быть, что модно сегодня. Когда-то было модно жить, допустим, в индустриальных центрах. Потом стало модно, наоборот, уезжать в suburbs, в этот пригород, где спокойнее, растить детей считалось лучше там. И сегодня, в общем-то, люди переезжают. Ну, работа это, естественно, важно, но люди, для, главный критерий для переезда сегодня у людей является это школы. Если у вас есть в семье ребенок, или вы планируете ребенка в ближайшее время. То есть, скажем, если ребенок еще только планируется, ну, то ладно, можно еще пожить, скажем, в Манхэттене. А если ребенку уже там года 2-3, уже многие уезжают оттуда, стараются где-то поселиться в небольшом городке, в спокойном. Первый критерий, я уже сказал, это школы. Анализируют школы, смотрят рейтинги школ, потому что главное это, где ребенок будет расти и учиться. И это самый главный критерий. Есть ли у вас такое или нет?
Ну да, это здорово, конечно. Мы вот тоже, кстати, сейчас начинаем задумываться уже школу, так немножко смотрим, хотя нашему ребенку всего 4 годика.
Это не всего. Здесь это уже 4 годика.
В Америке, да?
Ну, в Америке это уже надо очень серьезно над этим думать.
Да. А у нас, в принципе, в Москву, да, вот мы когда переехали сюда, одна из моих учениц, вот по английскому языку, она мне сказала, какие вы молодцы, ваш ребенок вам потом спасибо скажет. Я так задумалась. Ну, да, действительно, наверное, потому что в Москве, конечно, и уровень образования выше гораздо, чем в регионах. И школы опять различной направленности, с различными уклонами существуют. Да, мы, конечно, в том числе из-за ребенка сюда тоже переехали. А что касается других, ну, насколько я знаю, допустим, многие... Здесь же сейчас проблемы с детскими садиками. А вообще в стране проблема очень большая с детскими садиками. Поэтому многие молодые родители отвозят своих детей бабушкам в те же деревни или маленькие городки. Вот они работают здесь, скажем так, в Москве или в каких-то других больших областных городах. А дети живут с бабушками. Вот так. И потом, уже находясь с бабушками, они там, в этих городках, идут в школу.
Ну, у нас на самом деле очень не похожая ситуация. Ты сказала... Вот какие вы молодцы, что приехали в Москву, и у ребенка возможности учиться будут хорошие. У нас наоборот, из Москвы надо уезжать, чтобы у ребенка были возможности хорошо учиться.
Да, чтобы с родителями. Да?
Нет, не с родителями. Никаких родителей. Надо просто ехать в небольшой городок, тот, где хорошие школы. И там, чтобы ребенок учился. Хорошие школы – это не Манхэттен. Ситуация в корне меняется, кстати, если мы говорим о высшей школе, уже об университетах и колледжах. Но там уже мы исходим из того, что дети выросли из школы, вышли там 18 лет, они уже знают, что они хотят, и их уже, они выбирают те колледжи, которые они, на которые они заслуживают или которые могут они себе позволить. А школы во многом зависят качество преподавания, оборудование школ от налогов на недвижимость, которую платят в данном городке. И у нас здесь в этом плане очень такое четкое разделение. И понимаешь, я вот в каких-то там фильмах или в сериалах про Россию, что я видел, что может стоять какой-нибудь огромный дом, красивый, ну, может быть, не олигарха, но какого-то очень такого богатого человека, а вокруг развалины. Ну, или, скажем, обычные какие-то обшарпанные домишки. Здесь это не так. Здесь люди селятся согласно, стараются селиться согласно доходу. То есть, скажем, есть не знаю, как neighborhood, ну, то есть, как это сказать по-русски, я не знаю. Ну,
как бы это... Себе подобными, да? А? Себе подобными, может быть, да? То есть,
ну, вот, neighborhood – это географическая зона какая-то. Так вот, в данной зоне живут люди, которые могут себе позволить, скажем, дома или квартиры вот такой-то стоимости. С этих домов платятся налоги в городской муниципалитет. Городской муниципалитет с этих налогов снимает деньги и выделяет на школы, в частности. Понимаешь? И те места, которые более-менее благополучные, которые платят налоги и которые идут на город и на школы, там и школы лучше, и оборудованы лучше, и учителей зарплаты лучше, и учителя там хотят работать и так далее. То есть так оно работает. Не потому, что в Москве больше учителей хороших математики. Нет, здесь больше учителей хороших математики там, где хорошо им платят, и комфортно жить, и безопасно, и так далее. А в Манхэттене как раз-таки наоборот. Если, скажем, семья молодая рожает ребенка в Манхэттене, то либо у них будет ужасная школа, либо они должны будут платить 25-30 тысяч долларов в год в частную школу, чтобы человек ходил, ребенок. Понимаешь? Вот так. Поэтому никто не ищет хорошие школы в Нью-Йорке. Есть, конечно, там, скажем, уже когда старшие классы, это называется high school, здесь 4 года последние, там 9-12 класс. Да, в этом возрастном, в этой категории, когда люди уже готовятся к поступлению в университеты, конечно, в том же самом Нью-Йорке есть несколько известных хороших школ, которые имеют очень хорошую репутацию, куда тяжело попасть. Ну, а так, в основном, нет, в городе хуже школы.
Да, интересно.
Еще у нас, знаешь, какие школы есть? У нас еще есть школы, связанные, может быть, с какой-то религией. И люди могут отдавать в религиозную школу. Ну, она не совсем прям религиозная. Допустим, Catholic school, католическая школа, к примеру. Там просто будет, может быть, какой-то урок по вот этой религии. И люди идут в такие школы, иногда потому, что она может просто быть качественнее по общему уровню образования, чем обычно. И кстати, в католическую школу могут отдать ребенка, хотя, в общем-то, родители совершенно не католики. А просто потому, что они живут в этом районе, и они посчитали, что эта школа лучше по уровню образования, значит, они отдают ее в католическую школу. Вот так это работает. Есть ли еще какая-то область жизни, которую мы не осветили? Вот с точки зрения больших маленьких городков. Или Москва — это не Россия. Почему, еще раз, если так подытожить, почему ты хочешь сказать, что по Москве нельзя судить о России?
Ну вот если еще об области такой жизни, я могу сказать о том, что еще нас поразило, когда мы сюда приехали. Даже не то, что поразило, а о том, к чему мы всегда стремились. А в маленьких городах, даже в областных городах, очень мало, очень редко проводятся различные конференции, какие-то мероприятия такие интересные, нежели чем в Москве. Да? Мы когда сюда приехали, знаешь, мы ходили абсолютно везде. На платные, на бесплатные мероприятия, на какие-то выставки, конференции. У меня муж до сих пор вот прямо с удовольствием ходит. Вот буквально недавно сходил на конференцию Mail.ru. Там Яндекс, Google, вот это вот все, всякие, не знаю, книжные, ну, все, что связано, различные направленности абсолютно, выставка образования, сколько мы ездили на пятилетие. У нас, конечно, в регионах этого ничего нет, мы в этом плане голодные. Ну, вот люди вот из регионов, да, нам хочется насытиться этим. Когда мы сюда приехали, мы до сих пор вот интерес проявляем. А москвичи же, они уже присытились, им уже это неинтересно, когда говоришь восторженно там кому-то знакомому москвичу, говоришь, вот там у вас конференция, там ты пойдешь. Да что? Нет, конечно, это уже неинтересно, но конференция, события. Ну, уже как-то вот так ровно они к этому относятся абсолютно. А, вот это тоже отличие, как мне кажется.
У нас тоже, может быть, у нас, я не думаю, что это прямо уж в такой мере. Конференции бывают везде. И опять же, почему их, может быть, не всегда они бывают в крупных городах? Потому что дешевле снять помещение для конференции, скажем, не в крупном городе. Хотя, конечно, если, то есть, что касается выставок, музеев, в Манхэттене, в Нью-Йорке их море. То есть, ну, тут даже и к бабушке не ходи, это 200%. Это так. А в маленьких американских городах, они, кстати, очень похожи друг на друга. Вот. Это, конечно, не русское село, но, в принципе, это зрелище тоже не очень такое exciting. Не очень такое, как exciting, возбуждающее, не радостное, радостное, скорее. Не очень радостное, все одинаково. Одинаковые дороги, дороги хорошие, конечно. Одинаковые эти лавочки, маленькие магазинчики, там Макдональдс и Бургер Кинг есть везде. И когда я, допустим, еду по стране в машине, ну, в общем, мне не очень нравятся вот эти ресторанчики, которые я вижу. Я считаю, что это все более низкого класса. Хотя, с другой стороны, есть очень хорошие вещи, например, как такое понятие rest area. Ты едешь по трассе, там периодически у тебя есть место, где можно отдохнуть, там туалет можно сходить, в туалет, там что-то поесть, стоят столики под деревьями, где ты можешь там развернуть свой завтрак или обед, если ты с собой увозишь. Вот эти все мелочи, они, конечно, хороши, они благоустраивают. Они благоустраивают страну. Но, с другой стороны, все-таки, конечно, жизнь серая. В провинции серая, ну, как на меня. Поэтому я хотел бы... Поэтому я, наверное, нашел себе такой компромисс. Я живу, в общем-то, в штате Нью-Джерси, который рядом с большим городом, и я нахожусь все-таки в этом большом городе, особенно если ты работаешь еще там. То есть я пытаюсь найти этот баланс между большим и маленьким, между спальным районом и все-таки крупным городом.
Да, вот так. Конечно. Так, наверное, нужно чередовать, чтобы не устать.
Ну, тем не менее, вы собираетесь вообще когда-нибудь возвращаться из Москвы к себе в небольшой городок, или это вряд ли?
Да, я думаю, что это вряд ли. Я думаю, что мы, может быть, еще больше куда-нибудь за границу у нас планы. Поэтому...
А туда-то чего?
Куда? За границу?
За границу, да.
Ну, путешествовать, мир посмотреть, поработать за границей. Вот в таком пути, да, посмотреть, как люди живут. Как
себя показать?
Работать, себя показать, да, почему нет?
Понимаю.
Да, понимаю. То есть планы грандиозные, наполеоновские, посмотрим, что дальше.
Значит, будет. Нужно еще больше работать, да?
Да.
И конца этому не видно?
Ну, работать... У меня муж программист, поэтому, мне кажется, для программистов сейчас где-то проще... В плане даже удаленной работы для программистов существует такое понятие, как удаленная работа, можешь находиться дома или можешь находиться где-то там вне дома и работать, да. Допустим, у нас вот друг работал также удаленно, же в маленьком городке работал удаленно на Москву, и поэтому возможностей для программистов сейчас очень много. А поэтому почему нет? И за границей можно работать, и на Москву, да хоть и на Москву.
Я поэтому и говорил, да, и говорил, что люди, которые программисты, у вас так оказалось, что ну, по тем или иным причинам, которые мы все понимаем, программисты вдруг стали какой-то финансовой элитой общества. То есть это, то есть, оказывается, можно быть не бандитом, можно не воровать, и можно, в общем-то, заработать денег значительно больше, чем средняя зарплата. И вот программисты оказались вдруг в таком положении в России. Это не так в Америке, тут все более ровно. Но у вас такая ситуация, действительно, программисты могут работать где угодно. Есть шикарные места. Вот, скажем, один мой знакомый, которого я знаю, там есть такой парень Костя из Питера. Вот он программист, он работал сначала с нами какое-то время, потом он мне написал, что вот я сейчас живу в Черногории. И прислал фотографии, шикарные, шикарные фотографии. Природа изумительная. Они там с ребятами, по-моему, сняли какие-то комнаты. И живут, и сидят там, интернет есть, воткнул компьютер, и все, сиди, работай, и получай удовольствие вот от такой природы, как они в данном случае выбрали. Это, конечно, да. Прелесть. Прелесть, и я повторяю, не, и буду повторять, что если кто-то из программистов русских уезжает из страны только потому, чтобы заработать денег, это неверно. Зарабатывать можно в любой точке, где есть интернет. Ну, конечно, надо подсветиться, надо привести себя в правильную форму.
Это точно. Программисты есть, да, но вот сейчас в Москве требуются хорошие программисты, да, то есть.
Хорошие везде требуются, ты меня не удивила.
Да, да, наверное.
А их нет, нигде.
Их,
ну, их очень мало, их меньше, чем нужно, это точно. То есть поэтому, в общем-то, задачка очень простая. Стань хорошим программистом, и все, и за тобой будут бегать.
Да, да, да. Это точно.
А пивко когда пить?
Пивко?
Да. Если вот так стремиться и похоронить себя, что ли, заживо, молодым?
Да, пивко, ну, мы и пивко, бывает, пьем, конечно, не без этого, но мы как-то находим другие способы расслабления, я бы так сказала. Вот телевизор мы вообще не смотрим практически, он у нас стоит.
Он напрягает, стоит, да, он не расслабляет.
Напрягает, да, мы уже, ну, как его отключили, и вот с тех пор, если он включен, он уже напрягает. И причем мы очень избирательно подходим к отдыху, очень избирательно. Если это фильм, то обязательно хороший. Мы смотрим, долго выискиваем в интернете, чтобы такое хорошее посмотреть. Если это книга, то тоже такая.
Надя, ну, что-то ты какая-то слишком правильная. Такие разве бывают?
Мы правильные? Да нет, мы неправильные.
Ну, нет, как-то глупость какую-нибудь слабо сделать.
Глупость, да и глупости мы делаем всякие разные. Потом мы анализируем эти глупости и говорим...
Вот.
какие мы дураки и больше такого никогда не сделаем. И действительно,
и
мы
делайте так, потом новую глупость.
Когда повторим эту глупость, да, там, например, что-нибудь купим у себя. Глупая эдакая. Вот. Или что-нибудь тогда, вот в плане денег. Мы не сделаем, и на третий раз мы уже этого не делаем. Стабильно. То есть эта глупость, она превратилась уже в некое правило, в табу. То есть мы такую глупость больше не делаем.
Такой, а вы делаете другую, правильно. Знаешь, сколько глупостей можно делать разных?
Да?
Да.
И, да.
Ну, слушай, мы, я думаю, уже надоели нашим подслушателям. Тебе не кажется?
Да, то можно так болтать и болтать. Да, конечно.
Ну, я думаю, что тему эту мы каким-то образом покрыли, может быть, не полностью, ну, а кто обещал полностью, никто и не обещал, правда?
Да, конечно. Почему? Все впереди.
Да, у нас есть вообще, хочу вам сказать по секрету, что у нас есть уже небольшой списочек. По-английски, кстати, называется laundry list. Laundry – это прачечная.
Да-да-да.
Вот, но, в принципе, это нарицательное понятие. Мы уже сделали такой laundry list тем, которые мы с Надей будем обсуждать с разных точек зрения, с американской и с российской. Надеюсь, вы нас поддержите в этом, будете присылать интересные вопросы, да, делать интересные комментарии, которые вы уже делали, кстати. Хочу вам сказать спасибо. Я остался доволен комментариями к нашему совместному подкасту. А ты, Надя, как?
Да, я тоже со своей стороны хочу поблагодарить наших слушателей. Было очень приятно. Спасибо за комментарии, спасибо за обратную связь. Будем ждать новых комментариев и надеяться, что все будет хорошо.
Да, конечно, конечно. В общем, ребята, приходите на МСЮ, пишите. Это был Будам и Надежда с разных, вообще, я не знаю даже, как это сказать. Ты хоть знаешь, сколько между нами расстояние сейчас?
Ой, затрудняюсь ответить, наверное, лучше.
Ну, я думаю, 10 тысяч миль, наверное. А миль это километр и 600 метров. Да. То есть, наверное, 15-16 тысяч километров, я так думаю. Может, ребята, кто знает из наших подслушателей, скажите, на каком расстоянии мы находимся друг от друга? Это, в общем-то, это интересно. Хорошо, Надя, привет тебе большой, американский, открытый, с широкой улыбочкой, без заднего, без всякого камня за пазухой с тобой разговариваю. Желаю тебе хорошего всего. Семье твоей всего хорошего, да и вообще всему вашему многонациональному народу. А ты мне что пожелаешь?
Я пожелаю вашему американскому народу также всего самого хорошего, процветания, не знаю, стабильности еще больше. И всего только вперед, только вперед идти.
Хорошо, обещаю двигаться вперед, назад не пойду. Будьте здоровы, ребята. С вами были Будам и Надежда. Пишите письма, задавайте вопросы, а мы с удовольствием ответим. Пока.
Спасибо. Всего доброго. Пока.